Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии доктор экономических наук Михаил Делягин, руководитель Института проблем глобализации. Мы поговорим о российской оппозиции или о том, что от нее осталось. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Можете отправлять свои смс-сообщения по телефону. Телефону плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 961 33 33, Петербург 740 49 40, абонент Радио Свобода. Ну, конечно, мы поговорим не только об оппозиции, но и о актуальных событиях сегодняшнего дня. Но я все-таки начну с событий, которые произошли с коалицией «Другая Россия». Насколько я помню, Михаил, вы участвовали в прошлой конференции «Другой России», и, по крайней мере, я видел вашу фамилию в программе конференции, которая должна проходить 7-8 июля в Москве.
Ну, вы счастливый человек, потому что, по-моему, кроме вас этой программы никто не видел.
Но те, кто читают информационное агентство, они видят, почему же.
Ну да, я буду там участвовать. Но я еще и член политического совещания «Другой России», что особенно интересно.
Да, ну вот видите, значит, такие события вот произошли. От участия в конференции за несколько дней до ее проведения отказался бывший премьер России, лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Между ним и, в частности, с лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым возникли противоречия по вопросу о том, каким образом определять единого кандидата в президенты от оппозиции. И что интересно, Касьянов вчера заявил о необходимости создания новой коалиции с участием как организаций, которые входили в «Другую Россию», так Компартии, «Яблоко» и «Союза правых сил». Насколько я понимаю, вот до этой нижегородской поездки Касьянова проходили разнообразные консультации, в том числе в рамках этого политического совещания. Я так думаю, что, Михаил, вы в курсе того, что происходило. Может быть, что можете, вы нам расскажете.
Ну, у меня такое ощущение, что Михаил Михайлович Касьянов просто встроился в господствующую кремлевскую тенденцию, скажем, дележа коммунистов. Сначала товарищ Миронов захотел присоединить КПРФ к себе. Теперь товарищ Касьянов захотел присоединить КПРФ к себе. Я просто хочу напомнить, что объединить СПС и Яблоко нельзя. Во-первых, обе величины исчезающе малые. А во-вторых, они уже доказали всей своей истории невозможности объединения. Потому что СПС — это партия не просто крупного капитала, а даже известно какого.
Какого?
Государственного.
Почему государственного? Ну, в энергетике теперь не только государственный капитал, но и частный.
Ну, скажем так, существует распространенное мнение, что СПС представляет собой политическое крыло РАО ЕС России точно так же, как Шин Фейн представляет собой, например, политическое крыло ИРА. Да? Хотя это из разных сфер компании. Вот. То есть это крупный капитал. А «Яблоко» — это такая социал-либеральная партия, которая при другом лидере, возможно, смогла бы даже стать социально-демократической, но вот уже не получится, это уже понятно. А когда товарищ Касьянов вышел из «Другой России», понимаете, это не противоречие между Касьяновым и Каспаровым. Там много разных людей с большим количеством противоречий. Это противоречие внутри самого товарища Касьянова, как мне кажется. Вы сказали ключевое слово, что он бывший премьер. Такое ощущение, что не чувствует он себя бывшим премьером. Он не чувствует себя бывшим.
Вы хотите сказать, что его связи с Кремлем или с какой-то башней Кремля на самом деле сохранились?
Нет, дело не в этом.
А почему он, нет? Вот я видел, например, как во время демонстрации в Москве господина Касьянова от милиционеров, точнее от ОМОНовцев, отбивали такие крепкие ребята, которые, я догадываюсь, являются сотрудниками Федеральной службы охраны.
Ну, может быть, но дело не в этом.
Бывшему премьеру положена эта охрана, хотя можно было отобрать.
Значит, Федеральная служба охраны все-таки при всех возможных недостатках нам политикой не занимается. Вот это одна из немногих российских служб, про которые это можно сказать, потому что это известно. Вот. Но Касьянов просто не чувствует себя бывшим. Вот есть люди, которые всю свою жизнь вспоминают о вершине своей карьеры, а есть люди, которые всю свою жизнь ощущают себя на вершине этой карьеры. И у меня нет ощущения, что Касьянов и его окружение понимают, что они уже не премьер.
Что они бывшие.
Вот это довольно странно, Но вот такого ощущения нет.
Ну а что же они хотят сделать? Вот не очень понятно. Ну хорошо, они объявили о том, что они создадут партию «Народ за демократию и справедливость». Предложили вновь руку и сердце яблоку СПС. Ну вот вы говорите, ой-ой-ой, да и все эксперты так посмеиваются.
Товарищ Касьянов сейчас пойдет на президентские выборы или будет пытаться идти на президентские
выборы. Где же он 2 миллиона подписей-то соберет?
Нет, ну набрать 2 миллиона подписей с его финансовыми ресурсами несложно. Сложно, чтобы их потом признали. Но у нас, как известно, происходят удивительные вещи с российским государством, если есть финансовый ресурс. Вот. Другое дело, что за него проголосуют строго в соответствии с его известным прозвищем, не более 2% избирателей. Вот. Но это уже другое.
Рейтинг доходил до 5, я хочу вступиться за бывшего премьера.
Рейтинг и голосование – разные вещи.
Вы знаете, это зависит от того, кто будет выставлен от партии власти, от второй партии власти. Может быть, на фоне этих людей, а также Жириновского и Зюганова, которые объявили о своих намерениях участвовать в выборах, Михаил Касьянов будет смотреться даже очень ничего.
Ну, представьте себе Жириновского при всех его недостатках. Я его очень не люблю. Но, понимаете, Жириновский в любой дискуссии размажет товарища Касьянова одной левой. И даже во сне, даже, как говорили в анекдотах про генсеков, не приходя в сознание. Вот. А Зюганов, может, и не размажет, но наберет еще больше, чем Жириновский. У Касьянова очень низкая, очень узенькая ниша, и, в общем-то, он себя уже дискредитировал в глазах этой ниши известной истории с базовым элементом.
Намекаете на то, что Олег Дерипаска покупает у Михаила Михайловича Касьянова его фирму МК-аналитика за 15-20 миллионов долларов.
Ну, на самом деле,
свечку... А почему вы не намекаете? Вы же там не держали свечку?
Свечку никто не говорил. Но есть сообщение РИА Новости. Обращаю внимание. Не сайт, а РИА Новости. Не Электорат Инфо. Да? Не Правда.ру. Не какой-нибудь другой сливной бачок.
Около государств... Хорошо, около государственного агентства. Выполняет задание.
Это государственное агентство, которое внимательно следит за тем, что появляется на его лентах. И информации, не соответствующей действительности, РИА Новости не допускает.
Ну, Касьянов это опровергает. Дерипаска опровергает? Но в суд не идут.
Вы знаете,
опровергает.
Нет, ну понятно.
Судом не грозят. Я понимаю, что не госпожа Батурина, значит, которая сейчас что грозит судом.
Порочище, а это порочище, информация такого уровня, и люди не идут в суд, не грозят суду. Это уже интересно.
То есть вы хотите сказать, что господина Касьянова перекупили?
Нет, ну почему же так грубо? Может быть, ему собираются заплатить цену, которую он считает адекватной. Так. Может быть. Но все-таки согласитесь, там не 30 серебряников, которые по сегодняшнему курсу там чуть меньше 30 долларов.
Да? Ну, понимаете, за вот такую сумму покупать консалтинговую компанию, которая толком и не работала в последнее время, в общем, достаточно странно.
Нет, консалтинговую компанию вообще странно покупать, которая не имеет ни одного известного проекта консалтингового.
Да? Но зато офис хороший, правда, есть.
Ну, офис столько не стоит все равно. Нет, понятно, что это плата, вопрос за что. Это может быть финансирование на избирательную компанию. А может быть, это засветка... Просто вызвано тем, что кто-то не захотел платить за избирательную кампанию и так далее. Но то, что Касьянову надоело быть в оппозиции, и он
сидеть рядом с Лимоновым, тяжело, наверное, да, бывшему премьеру и вот писателю такому бурному
революционеру. Знаете, его же туда никто
залпа
не...
Хотя Лимонов за него агитировал все время.
И Лимонов за него костьми ложился, на самом деле. И ложился до последней минуты, пока уже не стало ясно, чем занимается товарищ Касьянов. Но ему надоело. Можно понять, это не его
статусный образ жизни. Человек.
Да. У него впереди карьера господина Селезнева, карьера господина там...
Какая же карьера у господина Селезнева? Даже кабинет, похож, приличного в Думе.
Нет, ну, все-таки...
Синие куры.
Нет, подождите. Товарищ Селезнев имеет стул
председателя...
под собой.
Председателя Федерации конного спорта, я забыл, очень важный.
Ну, неважно, какой-то стул он имеет. О нем все забыли, он никому не нужен. Его никто не посадит ни за что, что очень важно. Откуда вы знаете, может быть, вот такая карьера – это предел мечтаний, товарищ Касьянов. А есть другой вариант. У нас же известно, что настоящий Медведев посыпался полностью. Ну, все верили, что мальчик вдруг станет отличником. А он не стал отличником, это уже понятно. Забудьте про Медведева.
Ну что ж, мы продолжим разговор с Михаилом Касьяновым после Извините, еще не Касьян, с Михаилом Делягиным. Заговорили вы меня.
Спасибо.
Будьте премьер-министром. После короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги весенней сессии Государственной Думы подводим с депутатом фракции «Единая Россия» Павлом Медведевым, первым заместителем председателя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор о Михаиле Касьянове, российской оппозиции, и том, что происходит в стране, с доктором экономических наук Михаилом Делягиным, руководителем Института проблем глобализации. И у нас звонок из Москвы. Игорь, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый по поводу Олимпиады. Как Михаилу Делягину понравилось, что нас выбрали, и какую причину он считает главной? И как он относится к тому, что он, по-моему, прогноз сделал, что не будет? И второй вопрос по поводу другой России. Почему Ампилов ушел? И кто сейчас там находится после ухода? И Ампилов, и Касьянов.
Давайте другой России, а потом про Олимпиаду.
Значит, там находятся Лимонов, Каспаров.
Рыжков.
И большое количество разных, не очень больших групп сочувствующих. Там находится большое количество правозащитников.
Всероссийский гражданский конгресс заявил, что он не будет участвовать в этой конференции. Есть сегодняшнее заявление Алексеева, Сатарова и Аузана в связи вот с этим расколом. Они надеются, что все-таки оппозиция придет в себя, и к осени, так сказать, они, может быть, поучаствуют. А пока они воздерживаются от участия в этой конференции. Это, вот
это
сегодня.
Их проблемы, их трудности. Вот,
Про Ампилова я могу сказать. Я так понимаю, что Сергей Миронов просто взял господина Ампилова на подтанцовку, чтобы выглядеть тоже левым, вот в глазах оттянуть у Жиганова какие-то голоса.
Знаете, скажем так, наблюдатели от КПРФ там были, остаются.
В другой России,
так,
да?
В другой России. Угу. Яблоко, не как представители партии Яблоко, а как яблочники, там остаются целыми отделениями.
Ну, питерские, в частности.
В частности, питерские. Представители СПС там остаются.
Опять же, частные лица. Не как партия.
Естественно, потому что СПС и Яблоко, не тащи Белых, не тащи Явлинский, конкурентов не любят. Тем более, что им участвовать в выборах, они хорошо понимают, что им за это будут считать голоса по-другому, если они этого не сделают.
Вот. Ну что ж,
давайте. Мы увидим завтра-послезавтра. Что касается комедии с Олимпиадой, ну, понимаете, я исходил из здравого смысла. Потому что я в Сочи был. И даже последний раз не очень давно. И могу сказать, что, во-первых, на Красную Поляну титаническими усилиями проложена одна дорога. Я не иронизирую, усилия титанические, это была сложная горно-геологическая, строительная, инженерная задача и все остальное, но одна двухполосная дорога, извините, это не для Олимпиады.
Ну, построят еще.
А место для второй дороги там, как бы сказать, помягче не видно.
Ну, это... Экологи сказали, что заповедник там поснесут.
Второе. Слушайте, заповедник. Там Кавказ нужно сносить под это дело. Потому что там же нужны горные, равнинные лыжи. Должна быть равнина, покрытая снегом. Единственная равнина в районе города Сочи, она находится непосредственно вдоль моря. Я хочу посмотреть, как там будут происходить соревнования по биатлону. А если они будут происходить где-нибудь в Ханты-Мансийске, то это уже будет грубое нарушение условий заявок. Что касается инструментов, ну, это личный лоббизм товарища Путина, его выдающиеся действительно способности и умение организовывать процесс. Не случайно он встречался с членами Международного олимпийского комитета в компании товарища Потанина.
Вы на что намекаете?
Я не намекаю, я констатирую факт. Так. Я констатирую второй факт, что совпадение, что непосредственно перед решением о том, что Россия будет принимать зимние Олимпийские игры, золотовалютные резервы Российской Федерации, которые до этого безудержно росли, сократились на 600 миллионов долларов, я считаю это случайным совпадением. Золотовалютные резервы на такие нужды не расходуются в принципе. Есть другие механизмы. Но, понимаете, Сочи не приспособлен ни по каким критериям. с одной стороны. С другой стороны, это, конечно, очень приятно, очень престижно, это хорошо для России, но вообще-то эти деньги можно было потратить для нужд страны с большей пользой, чем делать из Сочи филиал Рублевки. Извините, извините, я еще скажу.
Давайте,
потому что, понимаете, вот эти 12 миллиардов долларов, вот даже если не воровать, объем работ там таков, что даже если не воровать, этих денег не хватит.
Но это же обычное дело для Олимпиад. Заявляется одна сумма, она увеличивается где-то в 1.5-2 раза. Это видно по опыту всех предыдущих проектов. Грецию возьмите.
Подождите там минуточку. Я сказал, что даже если не воровать, этих денег не хватит. Вы что, думаете?
А цены на нефть растут, поток будет идти. Вот, потратят на это, отчитаются. Счетная палата скажет, что все в порядке. Слово «воровать» снимаем с повестки дня.
Нецелевое использование средств. Это такой синоним или эвфемизм, кому как удобно. Но, понимаете, норматив воровства в нашей стране на подобного рода работах не 30%. И я думаю, что и не 50%. Так что, если смета вырастет в 2 раза, то это просто тот же объем работ, просто в более реальных условиях. Но этих денег не хватит, это правда. Понимаете? Но представьте себе, пробивать дорогу нормальную, европейскую, вот не эту двухрядку, а нормальную дорогу европейского класса через горы. Вы как себе это представляете? Посмотрим, конечно. Но я себе представляю с трудом. А там не только дорог нет, там, например, нет нормального энергоснабжения.
Ну, насколько я понимаю, четверть этой суммы запланирована как раз на строительство энергетических объектов. Уже эта информация появилась.
Вы знаете, я подозреваю, что это энергетики так думают, а там много других желающих. Если четверть этой суммы запланирована на строительство энергетических объектов, а нужно еще строить город, спортивные сооружения,
ну, все, да,
аэропорт.
Это Дерипаска.
И много-много других.
Это его коммерческий проект. Господина Дерипаски, аэропорт. Он его купил, он за него отвечает.
К аэропорту есть много некоммерческих дополнений. Много инфраструктуры, которую, если судить по опыту имеющихся проектов, будет делать государство. И тогда у нас на дорогу в Красной Поляну, на которую, так сказать, товарищ президент пообещал, что не будет пробок, денег не остается. Может, конечно, дирижаблями будем летать?
Ну, не будет пробок, потому что не всем ездить запретят, кроме особо...
А вы понимаете, количество участников соревнований... Плюс обслуживающий их персонал, тренер, массажисты, врачи, плюс журналисты, плюс какое-никакое, но количество болельщиков, пусть по минимуму. Вот я, вот у меня сейчас эта дорога стоит перед глазами. Знаете, там машины будут в 4 ряда ехать.
Знаете, есть плюс такой. Ну, во-первых, с точки зрения пиара, безусловно, это там партии власти, Кремлю, Путину, это замечательно.
Забудьте про партию власти, это успех России, кроме шуток.
То есть вы разделяете здесь режим и страну, правда?
Это рекламный успех. Можно говорить, это рекламный успех режима, это рекламный успех России. Это ситуация, в которой режим и проклятая правящая бюрократия добились успеха для России. Спасибо им, молодцы ребята. А теперь нужно сделать так, чтобы этот успех лоббистский не превратился в национальный позор. А для этого нужно снизить норму воровства в России, но если не до европейского, то хотя бы до итальянского уровня, потому что масштаб работ там чудовищный. А снизить норму воровства означает изменить основу государственного устройства.
Что невозможно.
Почему?
Ну, потому что большинство населения вполне это государственное устройство устраивает. А видите, идут следующие проекты. Санкт-Петербург будет претендовать на проведение летней Олимпиады, заявила Валентина Матвиенко сегодня.
Ну, госпожа Матвиенко пусть сначала разберется с органом «Газпрома», который там предполагается поставить 300-метровый.
Она сказала, проведем социологический опрос, и все будет хорошо. Опять же одобрят.
Социологический опрос можно провести разными способами, и мы знаем, что это одобрят. Но как бы способы вранья нас не интересуют. Нас интересует реальная ситуация. Да?
Ну что ж, давайте мы посмотрим, что наши слушатели по пейджеру спрашивают. Вот, видите. Очень хотелось бы, чтобы последняя зимняя Олимпиада проводилась для наших президентов товарища Путина и губернатора товарища Ткачева не в Сочи, а в Магадане. Ну, это шуточки все, шуточки. Магаданом, ну, конечно,
знаете,
тоже надо
заниматься. Магадан – это далеко, но я серьезно говорю, что соревнования по равнинным лыжам придется проводить в хорошем случае в Ханты-Мансийске, где все для этого есть. А это нарушение условий, как бы заявки, как я понимаю, предельно грубое. Uh-huh. Вот я хочу договорить все-таки про то, что я не успел сказать про Касьянова. Дело в том, что у нас товарищ Медведев как преемник сыпется, это видно наглядно, и группа, которая ставила на Медведева, она оказывается без кандидата. Потому что у Козака не получается, Шувалов не дорос.
Нарышкин.
Нарышкин не из этой группы, не из этой песочницы. Видите, это либеральные фундаменталисты. Это либеральные фундаменталисты, а Нарышкин нормальный государственник. Вот. И он хороший управленец, но, во-первых, он никому не известен, поэтому уже опоздал. А самое главное, что у нас другой песочниц. И вот мечта Касьянова была с 2004 года, что вот у Медведева не получится, и он попадет в эту обойму. И ему сейчас кажется, что он попал в эту обойму.
Вот. То есть вовремя
ему,
кинуть...
Ему не... так кажется.
То есть не значит предать, да?
Ну, это вопросы моральные, которые относятся... Которые, скажем так, к определенной категории лиц не относятся, да? Но здесь другое. Ведь утечку в РИА Новости дали люди не из базового элемента. Или, по крайней мере, если они дали, то не самостоятельно. Я думаю, что это просто те же самые люди в администрации, которые сейчас обнадеживают Касьянова и его подзуживают. Давай, вперед, иди, мы тебя поддержим. Они же, эти же самые люди, тут же его дискредитируют. Потому что им нужно не продвинуть Касьянова, а почему-то они боятся другой России. Это иррациональное чувство. Я его не понимаю, но, наверное, им есть чего бояться.
Касьянова слушать ужасно скучно. Как оцениваете перспективы движения «Народ»? Вот появилось движение «Народ». Движение «Народно-освободительное».
Знаете, я с огромным уважением отношусь к господину Гуляеву, и я не слышал ничего плохого о господине Навальном. Когда я говорю, что не слышал ничего плохого, это очень много значит. Но, понимаете, по-моему, они перепутали ОМОН с патриархом. Потому что, когда человека бьют дубинкой ОМОНовской, это не означает, что его венчают на царство. Это разные вещи. И я думаю, что это такой жест отчаяния, призванный показать, ну, нечто вроде призыва образумиться к оппозиции, которую я поддержу. Я думаю, что если господин Гуляев, как бы если его просто спросить, вот, он скажет, ну, конечно, если кто-нибудь будет такой, что вот за него можно было проголосовать, да я всей душой сам первый пойду агитировать. Вот у меня такое ощущение. Он просто не видит таких людей. А Геращенко, он в середине мая сообщил о своей готовности, и все, его никто не поддерживает.
Посмотрим, будет ли он на этой конференции. Я напомню нашим слушателям, мы продолжим разговор с Михаилом Делягиным после выпуска новостей «Радио Свобода». А 6 июля в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, членство в Европейском Союзе и меры борьбы со служебным мздоимством, система голосования в Единой Европе.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Новосибирской области приговорен к 4,5 годам лишения свободы военнослужащий, который довел сослуживца до самоубийства. Госдума России одобрила проект федерального бюджета, который впервые рассчитывался на 3 года, и приняла в окончательном чтении законопроект о борьбе с экстремизмом. Внесена норма об ответственности СМИ. Эдуард Лимонов объявил о создании новой партии вместо запрещенной национал-большевистской. Юрий Лужков 5-й раз стал мэром Москвы. Впервые он возглавил администрацию российской столицы в 1992 году. В Северной Осетии найдены и ликвидированы 2 крупных склада с оружием. В Великобритании следствие выявило всех членов группы, ответственные за попытки недавних терактов в Лондоне и Глазго. По делу о терактах задержаны 8 человек, среди которых 5 врачей, выходцы из Индии и стран Ближнего Востока. Идет следствие и в Австралии, где был арестован врач-индус, ранее работавший в Великобритании, допрошены 5 его коллег. Имам мятежной мечети в Исламабаде отказался сдаться, заявив, что он и его молодые соратники предпочитают мученическую смерть. Войска осаждают Красную мечеть в столице Пакистана уже 4-й день. В мечети остаются 100 человек, среди них женщины и дети, которые, как заявляют власти, оказались в заложниках. В Нигерии похитители 3-летней британской девочки угрожают убить ее, если место заложницы не займет ее отец. Об этом сообщила журналистам мать девочки. По ее словам, ей дали поговорить с дочерью по телефону. Европейский Союз продолжает попытки найти компромисс с Сербией в вопросе о статусе Косово. Переговоры на эту тему провел в Брюсселе с президентом Сербии Борисом Тадичем глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу. В США еще один сенатор-республиканец выразил несогласие с политикой Джорджа Буша в Ираке.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». В московской студии доктор экономических наук Михаил Делягин, руководитель Института проблем глобализации, ведет передачу Михаил Соколов. 8-800-222-12, телефон, смс плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 961-33-33, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Ну, давайте продолжим разговор со слушателями. Валентин из Рязани, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый Михаил, вот вы сказали о дубинке, которая венчает.
Это не я. А? Это Михаил другой, тоже уважаемый.
У нас особый Михаил, так что.
Я имею в виду Делягин.
Да, обращайтесь к нему тогда.
Да, я к Делягину обращаюсь. Вот, а мне, например, это другая Россия напоминает историю царя Мидаса. Каждый, кто касается, и, значит, становится кандидатом в президенты. Вот Гуляев там с небольшой натяжкой, Касьянов. Но мне хотелось бы знать, вот кто же следующий, значит, Рыжков или... Значит, Каспаров, кто-то ведь должен от них быть кандидатом в президенты.
Кто должен быть от вас, Михаил Делягин?
Ну, я бы от другой России хотел бы видеть в качестве кандидата Геращенко.
А мотивируйте.
Ну, значит, Рыжков себя проявил достаточно, я думаю, что нет. А Каспаров не может по ряду, так сказать, особенностей российского менталитета, и, по-моему, на это и не претендует. А Геращенко является единственным человеком, который не вызывает антипатий ни у либералов, ни у патриотов, ни даже у коммунистов. То есть это консенсусная фигура. Это человек с государственным опытом, да, конечно, неоднозначным, но в начале 90-х как бы все совершали ошибки. И это человек, который несет на себе, является носителем единственной легитимности, которая дожила до нашего времени, советской легитимности.
Какой же?
Поскольку никакой российской идентичности не создано.
Ну, прекратите.
Не создано.
Новосозданное государство России.
Но,
нынешнее. Никакая она не наследник.
Государство не новосозданное. Но оно не имеет своей собственной идентичности. И оно не имеет поэтому своей собственной легитимности. Посмотрите, как Путин старательно закидывает мостки символические в Советский Союз. Не на что опираться в общественном сознании, кроме как на Советский Союз.
Ну, бросьте, он и к дореволюционной России забрасывается.
Дореволюционной России никто не помнит. Гимн, органы и много-много-много другое. Флаг уже поздно менять. И замена флага была бы слишком большим шоком. Нет, источник...
Орел.
Орел ему достался не советский. В общем, источник легитимности сейчас, к сожалению, только Советский Союз. И Геращенко, в общем-то, является носителем этой единственной существующей сегодня легитимности. Другое дело, что тут нужна большая личная эффективность и способность работать одному. И, кроме того, я был очень огорчен тем, что его практически бросили, когда он выдвинулся в середине мая. То есть я не вижу серьезной его поддержки. Меня это очень тревожит.
А как насчет возраста, личных бойцовских качеств? Чувство юмора я ценю, но
значит,
как-то маловато
этого. Личными бойцовскими качествами там все в порядке. Человек, который возглавил ЮКОСа, и, кстати, на посту председателя совета директоров, как я понимаю, он боролся не только с государством, но и с его акционерами, по крайней мере, с частью этих акционеров. Вот. Так что с бойцовскими качествами все в порядке. Что касается возраста, ну, знаете, товарищ Рейган, по-моему, тоже стал президентом где-то в таком же возрасте. И неплохо, в общем-то, поработал. После Рузвельта, если судить по результатам, самый успешный президент Америки.
Ну, давайте еще о геронтократии поговорим. Вот Юрий Лужков сегодня в пятый раз официально вступил в должность мэра Москвы. И очень интересное было выступление президента. С одной стороны, он сказал, что не стыдно за Москву, она стала там одним из самых крупных, была, кстати, с одним из самых крупных, одним из хороших процветающих городов Европы, мы гордимся, это он официально сказал. После чего произнес неофициальную речь, потребовав от московских чиновников избавиться от бюрократизма, да и вообще намекнул, так сказать, шутками, что надо чистить команду мэра. Что скажете о пятом сроке Юрия Михайловича Лужкова?
Ну, на самом деле, здесь сложно возразить товарищу президенту. При всем желании сложно возразить, потому что московская бюрократия достала всех. Она просто достала физически.
Ну, потому что это система, это же не просто так. Когда это... главы нет самоуправления, главы районов являются министрами правительства, и вы знаете, вы до ДЭЗа не достучитесь в такой системе.
Я знаю. Я как раз пытаюсь достучиться сейчас до АВИРа. Очень увлекательный вид спорта. Знаете, прописывание ребенка в собственный загранпаспорт. Увлекательнейший вид спорта.
Ну, это еще и к МВД, точнее, к миграционной службе вопрос.
Там в них не разберешься, но дело не в этом. Московская бюрократия достала всех, но, извините, у нас же ведется зачистка всех альтернатив. Если вы думаете, что она ведется, эта зачистка идет только на президентском уровне, вы ошибаетесь. Она точно так же ведется на всех невостоящих уровнях. И товарищ Путин обнаружил отсутствие не только замены себе, но и приемлемой замены товарищу Лужкову.
Но есть вот господин Лебедев, который постоянно критикует московскую власть, выдвигает альтернативы. В общем, человек дееспособный
на уровне бизнеса. Товарищ Лебедев мне очень нравится, и я бы был бы видеть его первым замом по всем коммерческим вопросам. Я думаю, что с коррупцией было бы получше, и с эффективностью было бы получше. Но Москва – это большой живой организм. И вообще-то хотелось бы, чтобы пришел человек, который имеет опыт управления именно городом, а не чем-нибудь еще. Это с одной стороны, с точки зрения здравого смысла. А с другой стороны, с точки зрения президента Путина, как можно себе представить, а товарищ Лебедев не питерский. Он из другой песочницы, он не свой.
Ну, как сказать, частично свой все-таки служил в этой разведке там где-то.
Ну, по-моему, в другой разведке он
другой,
служил.
Другой.
Вот. А между ними отношения похуже, чем между ФСБ и МВД, насколько я могу понять.
Ну, это давно было.
А это остается. Но самое главное, что он не своего клана, не своей группы. Товарища Лебедева еще никто и никогда не обвинял в том, что он друг президента. И на самом деле отсутствие этих обвинений правильно. А не друг президента. На такой уровень. Я не могу себе представить, чтобы он на таком уровне оказался.
Ну вот говорят все-таки, что команда Лужкова сохранится в почти неизменном виде на год максимум. Потом будут замены, в конце концов
охотно верю, мэр потому уйдет. Что, вы знаете, через год у нас будет либо другой президент, либо тот же президент, но в совершенно ином качестве. А это настолько кардинальное изменение системы, что у нас в стране останется после этого без изменений, это большой вопрос. Ну, рубль будет называться так же.
А страна?
Два канала федерального телевизора будет. Страна, наверное, будет называться так же. А вот за гимн уже никто не поручится. Например.
Давайте еще слушатели подключим. Вопрос из Москвы. Павел, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Делягину.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Делягин. Да. Товарищ Михаил Делягин. Да. Меня вызывает большие сомнения в вашей докторской диссертации. Вернее, ее подлинность. Ну, я не говорю, что мы могли купить ее в переходе в метро. Хорошо.
А вы читали?
А?
А вы читали?
Нет, а я слушаю человека просто, понимаете, то, что он говорит.
А вы сначала прочитайте.
Во-первых, вы можете зайти в Акхара.
А хамить не надо тоже.
Во-вторых, вы можете зайти в интернет, поискав, купить книжку «Экономика неплатежей», на основе которой
она
была написана в 1997 году.
Хамить не надо людям, вот и все. Прежде чем какие-то суждения выносить по поводу чьих-то трудов, надо просто сначала их почитать. А раз вы не читали, ну, до свидания. Алексей из Московской области, пожалуйста.
День добрый.
Здравствуйте.
Оцените, пожалуйста, шансы Владимира Буковского. Как вы их оцените? Спасибо.
Ноль. Здесь даже задумываться не стоит.
По формальным причинам?
А не только по формальным причинам. Человек очень давно не был в России. Раз. То есть, ну, просто за него не будем голосовать, потому что он не очень хорошо представляет себе ситуацию в России. Второе, он либерал. В России у либералов...
Но своеобразный либерал.
Своеобразный,
знаете,
но все равно.
Такой тэтчерист.
Все равно.
Жесткий.
Все равно. В России либерал, я говорю, в экономическом отношении.
А это... кто знает, что он либерал? Это вы знаете, что Буковский либерал.
Он
я
диссидент.
Знаю, что Буковский
он
либерал.
Он диссидент. Знаете, вот в
знаете
России...
разные были диссиденты. В лагерях сидели, так сказать, знаете, люди протофашисты вместе с либералами. Знаете, это известно.
Сегодня диссидент слово дискредитированное 90-ми годами. и скорее сегодня изберут Луиса Карвалана, чем Владимира Буковского.
Но не Геннадия Зюганова.
Ну, конечно, нет.
Да, ну давайте еще вот нас слушатель прорвался из Челябинской области, да, нельзя, пожалуйста, не дать. Александр Александрович, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, я написал Путину письмо где-то с год назад.
И ответ получили?
И я был уверен, что он читать не будет, но кто-то прочитает. Я написал так. Будете вы третий срок или нет? Для России по барабану. Потому что после вас будет и 5 президентов, и 10, или Шандыбин, Медведев, Иванов, или Лужков. Россия все равно будет на обочине цивилизации. Потому что сегодня у нас нет профсоюза, нет партий, нет институтов гражданского общества. Мы не изобрели никакую машину, а все у нас импортное. Мы никчемные. Мы, значит, завидуем людям тем, которые хорошо живут. Датчане, англичане там и прочее. И не дай бог соседи, если Украина лучше нас будет жить. О, мы никогда ей не позволим этого. Вот мы такие вот, у нас такой менталитет. И потом второй вопрос, по второму вопросу я несколько слов хочу сказать. Я с Делягиным не согласен по присуждению нам Олимпийских игр на 2014 год. Значит, на мой взгляд, значит, мировое сообщество дало нам еще один шанс, иллюзия у них такая, значит, как-то нас укротить, приблизить к западной цивилизации, к демократии. Значит, оставили, значит, не посчитали более важным вопрос объединения Кореи, чтобы Южной Корее дать. Отдали Россию, может, она как-то обтешится немного, будет входить в западные демократические структуры.
Александр Александрович, спасибо, мы вас поняли. Михаил, ну давайте опять все-таки с обочиной Олимпиады.
Значит,
да?
Не стал бы ругать наш менталитет, с другой стороны, не стал бы ругать наш менталитет. Вы знаете, устройство общества разное, и национальные характеры действительно разные, но не до такой степени. Что касается нас, извините, 20 лет национального распада, 20 лет отступления. Строго говоря, 20 лет предательства со стороны государства, на которое общество привыкло полагаться во всем. А естественно, это вызывает, с одной стороны, руки опускаются, а с другой стороны, нет достижений, которыми можно было бы похвастаться, или их очень мало. Ну, знаете, это не вечная ситуация. Поэтому я не разделяю такого пессимизма.
Ну, все-таки, знаете, действительно, с институтами гражданского общества плохо, с профсоюзами плохо, с партиями плохо. Тут
институт гражданского общества
абсолютно все это фиксирует.
Вы знаете, есть такой институт гражданского общества — соседи. Сталкивались?
Ну, вот это не ко мне.
Вот я сталкивался. И я могу сказать, что да, это не совсем то, что в Западной Европе, но это институт гражданского общества. И попробуйте что-нибудь сделать не так. Вот, так что оно у нас другое, но оно есть. Что касается международного сообщества,
да, которое дает шанс... Нельзя, например, говорить, что есть заговор Запада против России, что России не дали Олимпиаду. А представьте себе, что было бы сегодня в эфире этих каналов, если бы выиграла Корея. Представляете, какая истерика была бы? Как кричали бы, что вот заговор, и здесь обидели.
Ну, знаете, я могу сказать честно, что я не являюсь заговорщиком и не являюсь сторонником теории заговора, но я бы не дал. Вот я бы не дал, просто я знаю город Сочи. Я имею некоторое представление о городе Зальцбурге. Я не знаю этого корейского города, который сложно выговорить, но выбор между Сочи и Зальцбургом для меня бы, при всех недостатках Зальцбурга, который есть, не стоял бы. Что касается мирового сообщества, которое дает России еще один шанс, хорошо вы думаете про мировое сообщество, немножко романтически.
Во-первых, вы хотите сказать, что чиновники МОК не думали о мировом сообществе, а думали о своих
интересах? Чиновники
МОК —
это международная бюрократия, которая думает о столь высоких материях крайне мало. Это раз. Второе, у мирового сообщества есть очень, ну, в том смысле, в котором мы вкладываем это слово, есть очень внятное отношение к сегодняшней России. Оно достаточно жесткое, оно мне не нравится, вот, и они не разделяют правящую бюрократию и Россию, к большому сожалению.
Знаете, наш слушатель еще одну тему тут подсказал по ходу дела, когда он сказал, что ничего не изобрели. Вот тут замечательное решение приняла Государственная Дума в финальном своем раунде на этой неделе. Ну, там есть, создали специальный фонд поддержки жилищно-коммунального хозяйства, а еще одобрили, и уже Совет Федерации одобрил закон о российской корпорации нанотехнологий. Ну, что такое нанотехнология? Это что-то вроде алхимии, но тем не менее. И очень интересно, что вот и на эту корпорацию, и на этот фонд не распространяются ни закон о банкротстве, ни закон всякие о проверках, там, в общем, целая сеть контор, которые будут распоряжаться бюджетными деньгами и выведены из-под контроля даже счетной палаты частично. Вот, Михаил, как экономист, скажите, что будет дальше с этими конторами? Что они изобретут? Сколько будет достижений у России в области этих самых нанотехнологий и поддержки жилищно-коммунального хозяйства?
Значит, поддержка жилищно-коммунального хозяйства – это вопрос спорный. Потому что при всем уровне, как мы здесь выразились, нецелевого использования средств, восстановление ЖКХ все-таки ведется. Да, неправильно, да, первобытными технологиями, да, с чудовищными издержками, но, извините, прошлые холодные зимы, прошлые морозы мы прошли без больших аварий. Это заслуга господина Яковлева, по-видимому, лично. И многих других. Как бы его,
ну, руководители на местах его, тоже, в общем, не все нецелевым.
Сотрудников, которых просто никто не знает. Но, тем не менее, работа ведется и есть результаты. Да, можно ругаться на цену, которую достигнут эти результаты. Они нехорошие, хозяйственный механизм чудовищный, но угроза катастрофы, она ликвидирована. Или, по крайней мере, сильно ослаблена. Что касается нанотехнологий, понимаете, в Советском Союзе еще занимались нанотехнологиями. Интересная тема. Вот. Но как-то специалисты, которые занимались нанотехнологиями в Советском Союзе, которые занимались ими после, они как-то в эту корпорацию не вошли.
Ну, вошел господин Ковальчук, по-моему, да, такой есть теперь директор Курчатовского института.
Ну, знаете, никто не обвинил господина Ковальчука в том, что он является специалистом в области нанотехнологий.
Он кристаллограф, насколько я знаю, вот. У него другая специальность, это правда. Вот. Но, может быть, он замечательный администратор и правильно употребит эти миллиарды рублей в целях развития науки.
Вы знаете, помимо
Академии наук.
Вот когда люди, которые являются специалистами в области нанотехнологий, окажутся на работе или хотя бы получат контракты от этой корпорации, тогда можно будет высказывать предположение, что это не совсем контора по распилу денег. Пока других ощущений в связи с этим не возникает. Хотя, может быть, эти ощущения неправильные, конечно, вполне возможно, что это что-то из этого вырастет. Но я категорически не согласен со словами, что мы ничего не придумали. Извините, вот Россия страна страшная тем, что здесь все придумывают.
Но не реализовывают.
Изобретателей столько, что технологический процесс не выдерживается. Просто технологический процесс не выдерживается. И огромное количество изобретений сделано уже в 90-е и в 2000-е годы. Другое дело, что они либо продаются Западу, потому что Запад их использует и платит за них деньги, и Китай в последнее время, либо они убиваются российской правящей бюрократией.
Вот Алекс спрашивает, каковы перспективы России, если закончится нефть и газ, или цены упадут? Вот к вопросу об изобретениях.
Очень болезненная катастрофа, очень болезненные потрясения. Появление государства, которое испытывает ответственность за свою страну, не очень симпатичного государства, не очень гуманного государства, вот, ну и потихонечку возрождение.
Александр Васильевич из Томска, пожалуйста, давайте, передача к концу идет коротко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сначала маленькая ремарочка. Михаил Соколов. Вас и Виталия Портникова очень интересно слушать. Теперь по существу вопроса. До тех пор, пока наши избиратели будут голосовать за Единую Россию, КПРФ и ЛДПР, никакой оппозиции у нас реальной не будет. Все.
Большое спасибо, вы абсолютно правы.
Но я бы добавил другие партии.
Но я бы не поддержал вас. Вы исходите из того, что наши избиратели голосуют за Единую Россию. Вот я в этом абсолютно не убежден. Просто я не могу здесь озвучить конкретные регионы, конкретные избирательные комиссии со статистикой. Статистика неофициально, юридически ее защитить нельзя.
Знаете, есть такой термин «ингушское голосование». Не в обиду народу, а в обиду, так сказать, вот бюрократии. Там очень правильно все организовано. Там 90% можно дать за одного кандидата, а потом за другого. Кстати говоря, в Татарстане. И, между прочим, Москва в этом рейтинге вот этого специфического голосования, она находится на одном из первых мест. Очень хорошо управляется.
Это известная фраза «чечено-московская модель избирательной кампании». Или «московско-чеченская». Потому что модель примерно одинакова на самом деле. Вот. Но как на самом деле голосуют люди, это большой вопрос.
Те, которые еще ходят на выборы.
Да. При этом нужно учесть, что, скажем, в Москве на некоторых участках на президентских выборах 2004 года приходило от 23 до 28%. Это говорили члены избирательных комиссий.
Ну, потом там дорисовывалось.
Когда я увидел результаты по этим же комиссиям, ну, извините, а это было 3 года назад, с того времени явка упала. Люди, правда, голосуют за ЛДПР. Но это 7%. 7% плюс. Как говорил Владимир Вольфович Жириновский, я люблю, когда выборы весной и осенью у моего электората обострение. Этим Россия не отличается, или не шибко отличается от Германии, Штатов и других замечательных стран.
Ну, там
стран.
Тоже есть специфические
КПРФ, да? Ну, вы знаете, в основном это возрастное голосование. В основном это возрастное голосование. Была надежда, вернее, и сейчас еще она немножечко остается, что они действительно что-то смогут начать делать, но кампания по борьбе с троцкизмом, в общем-то, она пугает.
Ну, очень да, но узнаваемая есть вот справедливая кампания. Россия появилась. Между прочим, наш слушатель ее не упомянул.
Ну, он, наверное...
Не знает о ее существовании?
Нет, я думаю, наверное, что он знает, но уж о совсем-то убогих как-то неловко и говорить.
Как вы что, это же партия социал-демократии, они в социнтерн вступают. Вообще они должны быть близки вам по духу.
Вы знаете, по чувству самоиронии они мне, безусловно, близки. Только они этого не сознают, что у них есть самоирония. Потому что они сами над собой все время издеваются.
Ну, давайте еще Виктора из Москвы подключим. Пожалуйста, Виктор.
Коротко. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я хочу просто сказать, что, видите ли, вот одна из величайших, а может быть, величайшая русская пьеса, она начинается почти в «Чудовом монастыре». Я имею в виду Бориса Годунова. Про что речь идет между Пименом и Григорием, вы знаете. Но хоть стихи остались от «Чудового монастыря», который взорвали известно кто. А ведь экологию, когда порушат всю там, под Сочи, ведь это же восстановить нельзя, и никто. А так чего-то говорят, а ведь этого же уже никогда не будет.
Да, можно только посочувствовать жителям Сочи. Правда, можно и порадоваться за некоторых, у которых недвижимость вздорожала в несколько раз. Может, они успеют продать да уехать до того, как там все начнется.
Ну, вы знаете, насчет экологии города Сочи это некоторое преувеличение. Там есть уникальные природные объекты. Да, это правда. Но когда свалки, извините, или полигон, как это изящно называется, находится недалеко от Сочи, и там есть проблемы даже просто с воздухом в некоторых районах Сочи, ну, извините.
Ну, может быть, свалки-то вывезут и заборы там покрасят, как это бывает обычно.
Ну, знаете, если вывезут свалки, то уже большое спасибо.
Да, и, кстати, с очистными сооружениями, я подозреваю, там тоже не так хорошо.
А там они есть?
В районе президентской дачи, думаю, что
нет,
есть.
Ну... Знаете, район президентской дачи – это не очень большой район. И там, я думаю, есть все, включая аэропорт современный, с нормальной навигацией и всем остальным. Я так думаю.
Аэропорта не заметил, но с природными объектами, уникальными, там все очень неплохо.
Строят.
Лидия Васильевна, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, но коротко.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте. У меня вопрос к Михаилу Делягину.
Да.
Я очень внимательно слежу и за вашими статьями, и по телевизору. Я с большим таким вниманием слушаю вас. Мне бы очень хотелось задать вам такой вопрос. Как-то вы в одной статье говорили, что Россия – высокоинтеллектуальное государство. И что мы можем поставлять свои умы на Запад. Вот мне бы хотелось, чтобы вы разъяснили, я как-то не поняла, торговать, что ли, вот,
пожалуйста, Михаил,
объясните,
понятно,
пожалуйста.
Понятно.
Нет, ну, то, что у нас происходит стихийным образом, понятно. Как только человек чему-то обучается, начинает думать в хороших вузах, он сразу начинает бросаться убегать, потому что здесь он не может применить себя. Но если мы научим применять свои свой интеллект здесь. И на свою пользу, на общественную пользу, на пользу российского общества, а не американского общества, или французского общества, или китайского общества, то это и будет использование российского интеллектуального потенциала. Есть, на самом деле, есть такая вещь, такое понятие, как технологическая пирамида, которая, значит, там, товары с разной степенью обработки, они продаются с разным уровнем рентабельности. Но сырье продается с низким уровнем рентабельности, даже если это редкое сырье. А продукты переработки повыше. А вот самая уникальная вещь, которая вообще почти не продается, а приносит безумные доходы, это изобретение новых технологических принципов и стандартов. Вот если вы изобрели новый технологический принцип, то вы практически бог. Вы будете больше, чем Билл Гейтс, или как минимум Билл Гейтс. Вот мы можем, исходя из интеллектуального потенциала России, еще остающегося, несмотря на уничтожение системы образования, мы можем прорваться сюда. В конце концов, создатель системы Google – это русский по происхождению человек.
Ну что ж, вот нам пишут, что то, что из другой России ушел Касьянов, мало что изменит, так что остались там...
Да ничего это не изменит.
Да, но Грященко пишут, не наберет голосов, так как его политическая деятельность мало известна народу. Собственно, мы об этом и говорили. Михаил, пожалуй, последний короткий вопрос. Это вот о преемниках я вас все-таки верну. Медведев, Иванов, а вот мне вдруг показалось, вот после Сочи все скажут, а может быть Фетисов? Спортсмен, сейчас эта тема будет такой основной, красивой, раскрученной и так далее. Вот, пожалуйста, неожиданный ход.
Есть большая проблема. Во-первых, он не дзюдоист.
Хоккеист.
А во-вторых, он долго жил на Западе. Первый отдел не пропустит.
Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы закончим разговор с Михаилом Делягиным в эфире программы «Радио Свобода. Время гостей». Продюсер Наталья Флоринская, вел передачу Михаил Соколов. А я напомню нашим слушателям, 6 июля в эфире в 20 часов итоговый выпуск. Программу ведет Андрей Шарий. Завершилась весенняя сессия Государственной Думы. С какими итогами? Ну, с какими итогами? Мы уже рассказали все. Юрий Лужков вступил в должность мэра Москвы, и это мы обсудили. Генеральный секретарь НАТО об отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом. Вот это новенькое. И последнее, станет ли жилплощадь Сочи самый дорогой в России. Москву, наверное, все-таки не переплюнуть. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340. 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».